Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 29-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Док все-таки свалился. Крис рассмеялся, но так сильно, что упал рядом с ним. Через пару секунд в них врезался возвращающийся с мертвого охотника Джейк и остановился. Все трое барахтались на льду между двумя холмами на поле Свенсона, почти без сил от страха и смеха. Они цеплялись друг за друга, но не могли подняться, а Чемпи восторженно лизал их замерзшие лица. Джейк никогда ни к кому не чувствовал такой близости. Тот день стал одним из многих, скрепивших их вечную дружбу. Вечную. Кто-то потянул его за рукав футболки и вернул назад, в одинокую спальню. Чемпи. Новый Чемпи занял место старого, но никто не заменит Дока и Криса. Никогда. Глаза Джейка наполнились слезами, ему стало стыдно за слабость перед единственным зрителем, и он отвернулся. Пес преданно смотрел на хозяина большими блестящими глазами. «Где вы? Беззаботные деньки, когда невинными детьми они с Доком и Крисом предавались глупым забавам. Все было просто, было сразу понятно, кто за кого, и верилось, что дружба продлится вечно». Чемпи увидел грустное лицо отвернувшегося Джейка в большом зеркале и застучал хвостом по полу. Глаза доброго пса наполнились слезами, как будто он мог понять всю бурю чувств хозяина. Джейк встретился с ним взглядом и даже удивился состраданию, явственно отразившемуся на собачьей физиономии. «Ладно, ладно, ты что? Все нормально». Джейк обнял Чемпи и крепко прижал к себе. «Просто жизнь теперь какая-то сумасшедшая». Он включил радиоприемник, который обычно использовался только как будильник, и настроил свою любимую волну. Спальня наполнилась старыми песнями, знакомыми с детства голосами. Битлз, Чак Берри, Элвис Пресли, почти все мелодии навевали воспоминания о маленьком орегонском городке и о двух любимых друзьях детства. Ностальгия о давно ушедших днях разрывала сердце, любое воспоминание приносило больше боли, чем радости. Смерть Дока и Криса придавала всему какое-то иное, более глубокое значение. Потратив еще 10 минут на чтение первой строчки романа, он отложил книгу. Мысли, тщетно отгоняемые вот уже пару часов, набросились на него, как долго сдерживаемая цепная собака на чужака. Расследование явно зашло в тупик. Оно походило на мозаичную картину, рассыпанную на 1000 кусочков, и было неясно, с чего начать. Он чувствовал себя персонажем детективного рассказа, где вместе с ним играли Олли, Мэри Энн и все из списка подозреваемых. Где автор? Что он о себе думает? Закрутил сюжет и выпутывайся как хочешь, да еще без малейшей надежды на счастливый конец. Неужели он, Джейк, так никогда и не узнает, кто убил его друзей? То, что Мэри Энн рассказала о докторах, было интересно, но пользы от этой информации оказалось немного. Адвокат по делам пациентов вообще никак не помогла. Как все врачи, док заработал свою долю жалоб со стороны больных и их родственников, но ничего серьезного. Уж точно ничего, что вызывало бы такую жажду мщения. По любовницам, ревнивым мужьям и возмущенным отцам даже намека нет на кровную вражду. Подождем понедельника. Сью обещала устроить встречу с противниками абортов. Кто знает, вдруг повезет. Появится какая-нибудь зацепка. Джейк надеялся, что неторопливое течение выходного дня позволит ему хорошо продумать план действий и понять, в каком направлении двигаться. Пусть все находки, ценные и не очень, поварятся в одном котле, настоятся, глядишь, что-нибудь получится. Джейк встал, обошел свою спартанского вида гостиную, нарочито свободную от каких-либо признаков женского присутствия, и отправился на кухню. Он достал из шкафа свою огромную субботнюю кружку с изображением космического корабля и надписью «Звездный путь. Новое поколение», налил в нее 12 унций шоколадно-орехового кофе и расположился в кресле. Просто сидеть и пить кофе было скучновато. Книга и «Нью-Йорк Таймс» остались в спальне, идти за ними не хотелось. Лениво окинув взглядом гостиную в поисках других вариантов, он заметил на столике под лампой Библию Криса, с торчавшим из нее белым конвертом. Рядом лежал телевизионный пульт. Джейк выбрал пульт. С тоской переключая каналы, он послушал новости по CNN. Как всегда, ничего доброго не сообщили. Нехотя посмеялся над бородатыми шутками ведущего ток-шоу на семейном ТВ, потом немного задержался на CSPN, транслирующем журналистский симпозиум, и нашел в толпе пару знакомых лиц. Он, не глядя, нажал кнопку еще несколько раз, и на экране нарисовался лоснящийся телепроповедник, убедительно доказывающий необходимость раскошелиться и помочь его бесценному проекту, а уж награда свыше не заставит себя ждать. Джейк с отвращением выключил телевизор. 25 каналов, а смотреть совершенно нечего. Его взгляд вернулся к белому конверту. Вот уже почти неделю он собирался прочитать письмо Криса, но все время что-то останавливало его. Последние слова, написанные его другом. Послание с того света. Даже страшно. Джейк взял конверт в руки и, не открывая, прокрутил в голове все события, предшествовавшие этому письму. Статья Холли Ханны о противниках абортов. Корреспондент опросила пару косноязычных домохозяек и трех профессиональных пикетчиков. Крис попал в статью как известный бизнесмен, ввязавшийся в конфликт. Джейк уже не помнил всех подробностей, но он тогда долго не мог отделаться от чувства стыда за друга. Они часто спорили, но обычно Крис сохранял доброжелательный тон и вообще был славный парень. В разговоре с Холли он показал себя другим, злобным шовинистом, жена-ненавистником, домостроевцем. Джейк тогда покачал головой и подумал, что с ним стало, на себя не похож. Конечно, эти демонстрации до добра не доводят. В течение нескольких лет про Криса постоянно писали осуждающие статейки. Его поведение становилось предметом обсуждения среди уважаемых людей и нередко делало Криса нежелательным гостем в определенных кругах. Однако это не повлияло на его убеждения. Похоже, ничто не могло повлиять на его убеждения. Ничто его не учит, с раздражением подумал Джейк. В чем-то так он таких широких взглядов прямо не знаешь, что сказать. А тут так натуральный фанатик, ни на шаг не отступит от своих дурацких принципов. Если Криса неверно поняли, так в этом виновата не Холли, а он сам. Джейк развернул письмо. Полторы страницы незнакомым крупным шрифтом. Крис скачал себе около 200 нестандартных шрифтов. Это должно быть один из них. Джейк отметил, что письмо правильно оформлено и адресовано в редакционную коллегию газеты «Трибьюн». Ну ладно, братан, расскажи, что тебе не понравилось. Уважаемые господа! Я пишу по поводу вашей статьи от 20 октября «Противники абортов. Кто они?». Во-первых, уже сам заголовок этой публикации несет в себе отрицательный заряд. Термин «противники абортов» используется в статье 12 раз, в то время как активисты другой представленной точки зрения именуются всегда сторонниками выбора. Не надо быть филологом, чтобы заметить, слово «противники» имеет негативный смысл, а «сторонники» – позитивный. И в такой семантике проявляется предвзятое отношение «Трибьюн» к этому движению. Я заметил, что в вашей газете принято называть общественные группы и организации именами, которые те сами для себя выбрали – голубые, зеленые, феминистки, сторонники выбора. Единственное исключение составляет организация «Право на жизнь», которую вы с завидным постоянством обзываете придуманным вами прозвищем. Ни одно из известных мне подразделений этой организации не именует себя «противники абортов». У нас принято говорить «сторонники жизни». Если уж вы предпочитаете термин «противники абортов», то будьте последовательны и называйте другую позицию «противниками жизни» или, в крайнем случае, «сторонниками абортов». Я не прошу об одолжении или об особом отношении. Речь идет только о справедливости. Во-вторых, мне хотелось бы узнать, почему за все 20 лет, которые я выписываю «Трибьюн», на ваших страницах ни разу не появилась фотографии абортированного ребенка. Например, при освещении протеста зеленых против массовых убийств новорожденных котиков на севере Канады вы опубликовали несколько кровавых снимков, позволяя читателю самому оценить зверство охотников. Однако вы отказываетесь представлять на суд публики фотографии из абортариев по причине их жестокости. Здесь опять получается несостыковка. «Трибьюн» не раз публиковала страшные фотографии детей, погибших во время военных действий во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Сомали и Руанде. Почему же вы отказываетесь показать читателям не менее реальные изображения детей, убитых в операционной? Я согласен, что эти кадры ужасны, как ужасны любые фотографии мертвых младенцев, но хочу обратить ваше внимание на разницу в отношении к ним. Сторонники выбора выступают против фотографий убитых детей. Сторонники жизни выступают против убийства детей, изображенных на фотографиях. В вышеупомянутой статье корреспондент сначала поддерживает мнение сторонника выбора, заявляющего, что эмбрион не более чем отросток ткани, но через два абзаца осуждает противника абортов, вышедшего на демонстрацию с увеличенными страшными кадрами и пугающего ими прохожих. Если речь идет о отростках ткани, разве так страшно смотреть на них? Уж не потому ли вы боитесь показать их читателю, что знаете шаткость собственной позиции и боитесь проиграть в равной борьбе? В споре на страницах газеты побеждает тот, на чьей стороне цензура. Я не прошу вас о поддержке, я прошу о возможности высказывать свое мнение и говорить правду. Дайте читателю сделать свой собственный выбор, опираясь на объективно изложенные научные факты. Искренне ваш, Крис Кильс. Джейк вздохнул, как большую таблетку проглотил. И горло поцарапал, и горький привкус во рту остался. Да, это Крис, тут больше ничего не скажешь. И ведь нельзя сказать, что он глуп. Бизнес у него шел прекрасно. Куда пропадают его тонкое чутье и дальновидность, когда речь заходит о социальных проблемах? Не пропадают, пропадали. Джейк некоторое время рассматривал знакомую подпись друга, эволюцию которой он наблюдал с того самого дня, как в третьем классе миссис Петерсон начала учить их слитному письму. Он сложил письмо и откинулся в кресле, уставившись в потолок. Просидев так довольно долго, он резко встал, взял со столика опустевшую кружку и побрел на кухню. Там он вынул из холодильника картонный пакет сливок, французская ваниль и вылил половину содержимого в кружку. Затем вытащил из кофеварки кофейник и начал медленно добавлять черную жидкость в белую, тупо наблюдая, как они смешиваются. Закончив приготовление напитка, он несколько раз глубоко вздохнул и встряхнул головой, как если бы это помогло ему яснее разобраться в расследовании и в жизни. Резкий стук в дверь вывел Джейка из субботнего оцепенения. Он бросился в ванную к единственному зеркалу в доме. Глаза в красных прожилках, неровная щетина, волосы торчат. Могло быть и хуже. По пути к двери он поправил себя, но не намного. Джейк широким жестом распахнул дверь, ожидая увидеть домоправителя и спешно подыскивая отговорку, почему опять опоздал с платой за квартиру. Он несколько опешил при виде двух мрачных мужчин в темных костюмах. Их важность и собранность представляли разительный контраст с его разболтанностью, а глаза имели такое непроницаемое выражение, какое иногда встречается у роботов в фантастических фильмах. Старшему гостю было около 50, он был крепкого телосложения, волосы рыжевато-песочного оттенка, влажные, гладко зачесанные назад. Он держал в руке удостоверение, кожаную книжечку со значком ФБР, прямо как в кино. Второй, смуглый, с черными, как смоль, волосами и немного обветренным лицом, выглядел как человек, тяжким трудом пробившийся из клубного вышибалы в уважаемые люди, но сохранивший некоторую мешковатость, свойственную его изначальной профессии. Джейку эта парочка показалась знакомой, но он никак не мог вспомнить, где их видел. «Здравствуйте, мистер Вудс. Я агент по особо важным делам Колин Саттер. Это агент Джеффри Мэйхью, мой помощник». Тот послушно кивнул, как младший ученик в паре свидетелей Иеговы. «Мы из ФБР». Джейк с недоверием посмотрел на удостоверение. На вид настоящее, хотя до этого ему никогда не приходилось так близко видеть личный значок агента ФБР. «Вам придется пройти с нами. Или впустить нас к себе. У нас к вам серьезный разговор. Дело не терпит отлагательств». Только что Крис изучал Вселенную в гигантский телескоп и видел удивительные чудеса в самых дальних уголках Вселенной. Сейчас он очутился в ином, противоположном измерении. Изогнутый экран раздвинулся перед ним и встал куполом, словно звездное небо в планетарии. Крису показалось, что он уменьшился до ничтожных размеров и вошел в таинственное пространство, которое дышало жизнью и ожидало невероятных событий. Перед его глазами появился огромный шар, окруженный стаей плавающих ниточек с миниатюрными головками. И шары и ниточки были живыми, но не сами по себе, а как бы являлись частью чего-то большего. Ниточки стремились открыть загадочный шар, тыкались в него то здесь, то там, потом ослабевали и уступали дорогу другим, энергичным и настойчивым. Наконец остался один, светящийся надеждой и обещающий чудо. Он неутомимо трудился, пробираясь внутрь качающегося шара, одновременно меняя его сущность. Шар и ниточка были как две половинки, разорванные на две карты неведомых земель, которые, соединившись, вдруг обрели глубокий смысл. Крис затаил дыхание. 23 продолговатых хромосомы яйцеклетки слились с 23 хромосомами сперматозоида. Это было похоже на закрывающуюся молнию. В это самое мгновение раздался оглушительный грохот, как от взрыва. Пространство вокруг Криса наполнилось разноцветными вспышками, запульсировало. Теперь это была единая и неповторимая нить из 46 бусин. Такой еще никогда не бывало и больше никогда не будет. Крис понял, что наблюдал самое начало человеческой жизни. Она была полна звука и цвета, и к ней приближалась целая библиотека из 1000 томов по 600 тысяч страниц в каждом, по 500 слов на каждой. Мудрость великих книг полилась через край и наполнила изящную двойную спираль ДНК. Раздалось величественное пение ангельского хора. Крис никогда не слышал этой мелодии, но, вслушавшись, понял, что славят величие Бога-Творца. Оглядевшись, Крис понял, что вместе с ним радуются множество жителей Царствия Небесного, которые тоже с восторгом наблюдали за чудом зачатия. Крис с восхищением вглядывался в преобразившийся шар и понимал, что внутри него живет маленькая, но уже окончательно сложившаяся личность. Он ощущал ее дыхание, ее улыбку, ее ум, ее красоту. Девочка. Конечно, девочка. Он мог безошибочно определить это по набору хромосом. Великий ангел, стоящий у престола отца, поднял руку и объявил ее имя. Чудесное, удивительное, прекрасное имя. Он такого никогда не слышал и никогда не смог бы повторить. Но это было настоящее имя девочки, не то, каким ее будут называть на земле. Крис испытал дикий восторг, радость. Его эмоции били ключом, вторя торжественному барабанному бою. Но где же барабаны? Он оглянулся, ожидая увидеть ангелов с музыкальными инструментами, но его взгляд не нашел ничего похожего. Откуда исходил этот удивительный звук? Крис вспомнил, какую радость он испытал, когда ходил вместе с женой в женскую консультацию, и доктор впервые позволил ему послушать сердцебиение маленькой Дженни в животе у Сью. Их отношения с женой словно перешли на другой, высший уровень. Они зачали новую жизнь. Какое это было счастье! И ему довелось трижды пережить такие потрясающие минуты с Дженни, Анжелой и маленьким Крисом. Да, да, конечно, это было сердцебиение. Тот самый звук. Крис знал, что на Земле сердцебиение будет слышно лишь через 3 недели после зачатия, и то лишь при использовании специальной аппаратуры. Однако в Царствии Небесном время не властвовало над течением событий. Ожидание и исполнение сливались в едином потоке благодати, и удивительный ритмичный стук сердца крошечной девочки украшал праздник по поводу его зачатия.
Прозвучала 29-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.